благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа. О Евангелии, которое получил апостол Павел от Иисуса Христа, об этом он прямо говорит, мы будем сегодня говорить. Евангелие Иисуса Христа, суть этого Евангелия. Мы вместе с вами продолжаем изучение в проповедях послания к Римлянам. Сегодня последняя проповедь по 7 главе. Послание к Римлянам, 7 глава, сегодня нашему вниманию будет предложены заключительные 2 стиха, 24 и 25. И у нас очень интересная тема сегодня – признание личной беспомощности в борьбе с греховной природой ведет к выходу. Интересно, друзья, тема, интересна мысль. Мы сейчас с вами прочтем заключительные стихи и затем будем продолжать наше с вами общее размышление над тем, что Павел, Дух Божий через Павла открывает для нас еще одни интересные детали, очень важные в том, как правильно верующий человек должен представлять Евангелие. Мы читаем заключительные стихи 7 главы. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божью, а закону греха». Не сомневаясь в том, что особенно последние слова, которые мы прочитали, вызывают очень много вопросов, очень много размышлений. Что это? О чем идет речь? Что это за состояние человека, который раздвоился? Почему это все происходит? Повторим, что Павел представляет для нас сущность Евангелия. Мы с вами завершаем сегодня 7 главу, которая действительно очень много вопросов поднимала перед нами. Я надеюсь, что те, которые посвящают наше богослужение, являются участниками нашего изучения. Наверное, вы следите за тем, как мы шаг за шагом, стих за стихом, знакомы с этой главой, все-таки видим ту мысль, которую Павел раскрывает для нас. Интересно, друзья, мысль, я думаю, прежде чем мы коснемся этих двух стихов, хотел бы несколько слов сказать о 6 главе и 7 главе, может быть, буквально коротко о 8 главе. Это главы, о которых больше всего, повторю, мы ранее говорили об этом, очень много дискутируют, очень много спорят, очень много заявлений делают, категоричных, радикальных заявлений. Это так, это вот так, это верующим, это неверующим. Друзья, давайте будем говорить о том, о чем написано здесь. 6 глава отчетливо представляет следующее. Она говорит о том, что человек умирает для греха. Это основная тема 6 главы. Человек умирает для греха. 7 глава представляет очень важную деталь. И, на мой взгляд, если бы после 6 главы сразу шла информация 8 главы, то пробел был бы очень ощутимый. В чем этот пробел ощущался бы? Если человек умер для греха, значит ли, что у него все нормально? Никаких нет проблем, он навеки спасен и запечатлен, никогда не согрешает. Я удивляюсь, что очень много сегодня появляется верующих людей, которые смело берут на себя такую верность заявлять: «Я не согрешаю». А что ж ты делаешь? Когда ты на жену закричал, когда ты к ребенку неправильно отнесся, когда ты государство обманул, когда ты на знак «стоп» не остановился, ты что делаешь? Это ты свято грешишь или это святой грех? Как есть выражение «святой смех»? Это что? Действительно, настолько глаза закрываются у человека, что он думает, что если однажды вот он преклонился пред Богом, он покаялся, у него все становится на свои места. Павел поднимает одну очень серьезную проблему в 8 главе, в 7 главе, простите. Что происходит в человеке, когда он умер для греха? Что происходит? Вы обратите внимание, что в 7 главе абсолютно не встречается слово «дух», что указывает на Дух Святой. Абсолютно не встречается. Но это главное слово уже в 8 главе. А в 7 главе выражение «я, я, я». Вот это и ответ. То есть, что ты сам по себе представляешь без Духа Святого? При всем том, что ты верующий человек. Вот это реальная картина, чтобы не успокаивали мы себя в том, что у нас все нормально, все хорошо, я вот верующий, может быть, давно верующий и так далее, и так далее. Нет оправдания никому в том, что он, может быть, не так давно или не так давно покаялся. Писание явно говорит о том, что если человек умер для греха, он должен понимать, что грех для него не умер. Именно вот этой мысли Павел посвящает 7 главу. Завершается рассуждение о законе Божьем, это то, о чем мы говорили в 7 главе, также рассуждение о законе греха и о борьбе с грехом. И далее уже 8 главу Павел нас ведет, где он говорит о том, как Бог принимает участие в жизни верующего человека. Это главное, но об этом мы будем говорить уже на наших следующих служениях. Хочу вновь напомнить, пожалуйста, Библию у вас открытой, напомнить 22-23 стихи, и затем мы три мысли из прочитанного стиха с вами рассмотрим. Мы вновь напомним эти стихи, чтобы было понятно, на фоне чего Павел заявляет «бедный я человек». Напомню, пожалуйста, посмотрите ваши Библии. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Мы говорили об этом. Я наслаждаюсь Богом. Меня Бог тянет, меня Писание привлекает. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Это небольшая, друзья, картина, чтобы мы понимали, вот на этом фоне, именно только после этих слов, Павел говорит: «бедный я человек». Это важно, друзья, для читающих и следующих Писания обращать на это внимание. Неправильно взять слова и говорить: вот какой бедный Павел, и вот что, о чем это он говорит, о какой бедноте он говорит. Павел привел к этому и говорит: я бедный человек. И мы с вами обратим внимание на очень серьезные мысли, поднимем вопросы, о которых много сегодня ведется рассуждений, и посмотрим, что в Писании мы видим, как ответ на вопросы, которые, безусловно, у нас возникают. О какой бедноте идет речь? Итак, признание полной личной беспомощности во внутренней борьбе. Повторим, что очень часто в этом послании, и чем более, вернее, в этой главе, и чем ближе к концу главы, Павел употребляет местоимение «я». Что это значит? Об этом, в этом вопросе разделились исследователи Библии буквально с самого начала истории церкви. Ориген утверждал, что Павел говорит исключительно о себе, это он запутался в своей проблеме. Августин утверждает: нет, это не так. И вот эта дискуссия идет по сей день. О ком идет речь? Кто этот я? Кто этот я? Это Павел? Друзья, мы сегодня не поднимаем вопрос, Павел или не Павел. Я вижу явно одно, что вот этим местоимением «я», которое Павел здесь употребляет, он максимально близко желает приблизиться к каждому человеку, чтобы вы понимали, это не мы, вот мы такие, мы. Это ты конкретно, это я. Каждый должен показать на себя пальцем: это я, это я, это я. Вот о ком идет речь. Друзья, мы не будем утверждать, Павел, не Павел, он, не он. Мы говорим о том, вот это явно просматривается, что он нацеливает внимание на то, чтобы каждый смотрел за тем, что в нем лично происходит. Павел, где это видно, вот это заявление, признание полной личной беспомощности во внутренней борьбе? Как только он сказал, что умом тянусь к Богу, но внутри вижу проблему, которая отталкивает меня от закона Божьего. И вот эта внутренняя борьба приводит его к точному правильному выводу. Какой вывод? Бедный я человек. Вот почему он заявляет бедный, не потому, что у него в кармане ничего не было. Он не был, надо сказать, богатым человеком, хотя богатым человеком, это не грех быть богатым человеком. Не о материальной бедности он говорит. Вот слово «бедный» употреблялось в выражении, когда говорили о борьбе, о том, что внутри настолько буря у человека. Это не о финансовой бедности идет речь, а о том, что человек не находит покоя внутри себя. И Павел именно это выражение употребляет: бедный я человек. Жалкое состояние, то есть бедный, жалкий, бедный, беспомощный, много значений у этого слова. Жалкое состояние по причине того, что приходится переносить. Вот почему Павел говорит об этом. Он явно говорит, что это, к большому сожалению, человек будет с этим соприкасаться, даже верующий человек, когда он покается. Он будет соприкасаться с этой борьбой. Мы об этом шаг за шагом будем эту мысль далее рассматривать. И от этого Павел говорит: я бедный, бедный я человек. Далее, признание жалкого состояния, Павел говорит: я бедный человек. Он признает вот этот факт, что тот, в ком идет эта борьба, он бедный. Почему? Буря внутри. Борьба идет внутри. Признание жалкого состояния ведет к поиску выхода. То есть, если внутри у меня буря, у меня нет покоя, неужели это на всю жизнь? Неужели нет никакого выхода? Вот это выражение «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». Смотрите, если бы дальше не звучала фраза «благодарю Бога моего», то это дало бы нам право говорить о том, что это вопль безысходности. То есть нет никакого выхода. Но сразу после этого заявления, что я бедный человек, у меня борьба внутри идет, но тут же заявляет благодарение Богу. То есть он явно указывает на то, что есть тот, кто от этой борьбы его освободит. И об этом он подробно будет говорить уже в 8 главе. Кто избавит меня, то есть кто придет мне на помощь, это не вопль отчаяния, а вопль, который явно указывает на выход, то есть выход есть. Только невозрожденный человек, только невозрожденный человек всегда прав. Только невозрожденный всегда доволен собой. Только невозрожденный всегда ищет виноватых. Он всегда прав, у него всегда все виноваты. Смотрите, Павел очень ясно говорит о том, как правильно оценивать себя. Я бедный человек, потому что борьба идет. Умом понимаю, что надо это сделать, а делаю другое. Что со мной происходит? Беда происходит. Важно, Павел через эти слова призывает всех верующих людей понять, что вот этот неуют, который у нас испытывается, а он практически у каждого испытывается, является свидетельством того, что борьба внутри идет. Главный вопрос, ты нашел выход из этой борьбы? Ты в Боге успокоился или нет? Но об этом немножко позже, об успокоении в Боге. Итак, внутренний неуют, внутренний дискомфорт, внутреннее понимание, оно явно подталкивает человека к выходу, а выход есть. А верующий в это время всегда видит свое несовершенство. Неверующий всегда совершен. Все нормально, правильно, это вы виноваты, вы виноваты, вы меня затянули, вы это сделали. Мы говорили о том, что грех всегда защищает себя. И очень искусно защищает. Человек, который приходит к Богу, он понимает, что когда он, чем больше он размышляет о Боге, тем больше он понимает своего несовершенства. Вот в чем красота пребывания в Боге, друзья. Вот в чем красота пребывания в Священном Писании, которое открывает для нас Господа. Больше изучаем Писание, больше постигаем Бога, и тем самым больше видим свое несовершенство. Человек, преклоняющийся перед Богом, никогда не будет утверждать, что я не грешу. Никогда. Никогда он этого не будет утверждать. Это вопреки Священному Писанию. Это искажение Священного Писания, которое прямо говорит, все мы много согрешаем. Все мы. Кто говорит, что он не имеет греха? Кто он? Писание прямо говорит, лжец. Он и себя обманул, и пытается других обмануть. Итак, далее идем. Причины поиска выхода. Почему человек ищет выход? Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Причины поиска выхода. Одна из первых причин – это понимание, что есть выход. Друзья, всегда есть выход. Всегда есть выход. Из самого печального положения есть выход. И на это явно указывает данный текст. Ясное понимание, мы вторую причину рассматриваем, ясное понимание, что физическое тело, наша материя, материя наша, это смертное, не наследует нетление. Употребляется слово, я думаю, друзья, что ну, для молодежи, с которой мы так и те, кто помладше, кто так более углубленно изучает Писание, вы понимаете, что иногда вы обращаете внимание на то, какое слово вот употребляется. Есть слово «саркс» – это плоть в греческом языке, есть слово «сома» – это физический человек. Так вот, здесь стоит слово о том, что этот физический человек, какой он есть, вот он, мясо кости, со всеми жилами там, капиллярами, со всеми, это все сома, то есть вот это смертное. Это важно, друзья, деталь. Я бы хотел ее немножко больше развить, чтобы понять, почему Павел говорит, что кто избавит меня от чего? Он не говорит от греха, обратите внимание, от чего? От этого тела смерти. Причем не от плоти меня избавит, а вот от этого тела, от вот этого тела смерти, кто меня избавит? Ясное понимание того, что физическое тело, это смертное, не наследует нетление. А значит, если это так, то в этом теле физическом есть что-то, что не позволит ему войти в Царство Небесное. Ну, раз Писание заявляет, это смертное тело, значит, кто избавит меня от всего тела? Ну, какое оно прилагательное? Оно смертное. Вот это смертное тело не войдет в Царство Небесное. А раз оно не войдет, вы понимаете, очень важный текст, на который хочется сослаться, Откровение 21 глава, и не войдет куда? В город небесный. Царство Небесное, не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. Вы понимаете теперь, куда мы с вами движемся? Значит, вот это материальное тело, оно имеет печать греха. Оно ни в коем случае в Царство Небесное не может попасть. И Павел это понимает. И более того, смотрите, вот для того, чтобы дальше развить эту мысль, Павел говорит, что когда придет Христос, мы сошлемся с вами на 1 Коринфянам 15 главу, когда придет Христос, то верующие, не те, которые называются верующими, возрожденные, дети Божьи, они в этом теле не попадут в Царство Небесное. Вы помните, что Писание говорит? Давайте прочтем текст. «Говорю вам тайну, не все мы умрем. То есть кто-то дождется в живых, физически в живых, пришествия Иисуса Христа. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Не все мы умрем, но мы все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые, те, кто уже умер физически, воскреснут нетленными, а мы, идет речь о живых, изменимся. Я думаю, друзья, более становится понятно, почему Павел вот этот вопль издает. Кто избавит меня от вот этого тела смерти? Оно не войдет в Царство Небесное, это точно. А если оно не войдет, значит, в нем есть какой-то порок, правда? Есть какой-то недостаток. Есть то, что не позволит ему войти в Царство Небесное. Вот почему Павел излагает и говорит именно об этой очень серьезной мысли. Давайте мы разовьем эту мысль более. Это очень, друзья, важное рассуждение. Если в этой плоти есть то, в теле, точнее, давайте говорить, теле нашем, физическом, если есть то, что не позволит ему войти в Царство Небесное, это знать надо всем нам, чтобы мы реально понимали отсюда, как смотреть на своего физического человека и как относиться к нему. Если он не войдет в Царство Небесное, физический человек, отсюда как его воспринимать и как к нему относиться. А раз он носит в себе тело до конца, до смерти физической, будет нести порок наше физическое тело, это значит, верующий должен знать, что этот порок – он будет влиять, будет давить, будет вырываться всегда в жизнь, врываться в жизнь верующего. Вот о чем идет речь. Поэтому при всем том, что человек умирает для греха, мы повторим фразу, грех для него не умер. Он для греха умер, если он действительно умер. Мы об этом говорили, исследуя 6 главу. Но грех не умер. Он будет всегда проявлять себя. Далее. Следующую мысль позвольте продолжить для вашего рассмотрения. Выход в Боге. То есть Павел делает заявление, кто избавит меня от этого тела смерти. И тут же, смотрите, без всяких вступлений у него вырывается гимн поклонения. Благодарение, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Выход в Боге. Этот Бог достойный поклонения. Позвольте некоторые мысли в этой части предложить вам. Бог достойные поклонения через Иисуса Христа. Возможно, для верующих людей настолько привычно произносить эту фразу «Бог Господа нашего Иисуса Христа», «Бог Господа нашего Иисуса Христа». Но насколько мы понимаем, что стоит за этими словами? Это что, просто у Павла было хорошее настроение, там он писал, не мог остановиться. Это ли причина? Нет. Смотрите, Павел очень ясно утверждает в сознании всех людей, что путь к Богу только и только через Иисуса Христа. Как-то один из учеников спросил, «Учитель, покажи нам Отца». И довольно. Вы помните, что Христос на это ответил? «Тот, кто меня видел, видел Отца». Этого достаточно. Но это, говорил он эти слова тогда, когда еще не умер на Голгофе. Путь к Богу открыт для всех людей через смерть Иисуса Христа. 5 глава Римлянам мы с вами изучали. Итак, примирившись с Богом, мы имеем постоянный доступ к Нему. Верующий человек призван всегда это помнить, что путь к Богу, величественному, славному, справедливому, любящему, только через Иисуса Христа. Павел через эту фразу учит нас правильно приходить к Богу. Если мы не будем размышлять о том, что совершил Христос, нам трудно будет правильно, вообще невозможно представить правильно Бога. Вот почему он утверждает эту мысль. Благодарю Бога. И причем через Иисуса Христа. Он это понимает, что только это единственное, через кого можно выражать эту благодарность. Греческий текст немножко выделяет вот интересные детали, чуть по-другому звучит. Благодарю же Бога через Иисуса Христа. В русской Библии мы читаем «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». Особо, может быть, ничего не меняется, но вот этот предлог «через» он уточняет и говорит, что есть Бог, я здесь стою, Бог здесь, как я могу прийти ко Христу? Только через Иисуса Христа. Это важная мысль, которую вместе с вами рассмотрели. Бог достойный поклонения через Иисуса Христа. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Опять эта же самая фраза, обратите внимание. Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. Для верующего человека Бог более понятен через то, что совершил Иисус Христос, которого послал Отец. Ибо так возлюбил Бог мир, что Он послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы говорим с вами о выходе в Боге, достойном поклонении. Бог достойный поклонения. Первое рассмотрели, Бог достоин поклонения через Иисуса Христа. И вместе с этим Павел явно представляет выход. Выход представлен явно в Боге через Иисуса Христа. Но об этом он подробно говорит позже уже в 8 главе. Перед описанием действия Духа, Павел очень много будет говорить о действии Духа в верующем человеке, перед описанием действия Духа в верующем, Павел уточняет картину борьбы в человеке без Духа Святого. То есть вот эти слова, особенно последний стих, который мы прочитали, «Кто избавит меня от всего тела смерти?» и тут же говорит, «Я служу умом закону Божию, а плотью закону греха». Он еще раз подводит итог этим очень серьезным размышлениям. Для чего? Перед тем, как он будет явно говорить, что происходит с человеком, когда содействует в его жизни или участвует в его жизни Дух Божий. Третья мысль, на которую мы обратим внимание на последнее, «Безвыходность борьбы через личные усилия». Безвыходность борьбы через личные усилия. Стих 25. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Пред вами также еще текст, дословный перевод с греческого языка, который фактически разрешает самую большую проблему. Что происходит в человеке? Как это, с одной стороны, ставится вопрос, как это получается, что я умом Богу поклоняюсь, а плотью, а телом или плотью поклоняюсь закону греха. Как это получается? Возникает вопрос, почему это происходит? Очень важна, друзья, деталь. Перевод следующий. Поэтому сейчас сам я, вот что Павел подчеркивает здесь, сам я умом моим служу закону Бога, плотью закону греха. Очень многие английские переводы переводят эту фразу как «I myself». То есть «я сам». По-английски невозможно сказать «myself I». Нельзя так говорить. Но в этом вся и суть, что Павел, вот что подчеркивает, слова идут в этом порядке. Первое, о чем он говорит, что «сам», потом «я». Главное здесь слово «сам». Вот на что Павел уделяет внимание. То есть, когда ты сам, вот что в тебе происходит. При всем том, что ты умом понимаешь Бога, правильно пред Ним преклоняешься, как ты думаешь. Но ты должен знать одно, что когда сам ты, вот твое положение. Но когда ты не сам, у тебя другое будет положение, которое Павел будет рассматривать позже. Итак, друзья, вот в этой очень серьезном, в этом серьезном вопросе, о котором много сегодня рассуждают верующие люди, как это получается так? О ком идет речь? Неужели это возрожденный человек может вот такой образ жизни вести? Да, друзья, это правда. Почему? Скажите, невозрожденный Богом наслаждается? Невозрожденный умом Богу может служить? Вы подскажите, пожалуйста. По-своему, да, но здесь идет речь не о фантазии какой-то, что он думает, что он служит Богу, а о реальном положении. Павел подчеркивает эту важную деталь. Человек, ты должен помнить, что даже когда ты пришел к Богу, ты не имеешь права опираться на себя. Не имеешь права. Когда сам ты должен знать, и в этом Евангелие, оно для тебя направлено. Когда сам ты должен знать, что в тебе происходит. Вот она реальность, с которой ты соприкасаешься. Разум человека не является гарантией успеха в противостоянии греху. Сам я, то есть я-то понимаю, за умом я служу закону Божию. Разум человека не является гарантией успеха в противостоянии греху. Соломон говорит, Ветхий Завет, интересная мысль. Надейся на Господа всем сердцем твоим, не умом. Надейся на Господа всем сердцем твоим, далее. И не полагайся на разум свой. О чем идет речь? Ты не можешь опираться на выводы, на свои умозаключения. Это правильно, что ты головой, с головой ты должен дружить, это точно. Но на свои выводы ты не можешь опираться. Почему? Тебе Божье присутствие нужно. То есть, если ты без Бога, ты можешь, как ты думаешь, правильно иметь представление и в Священном Писании, в форме поклонения, там, как относиться к одному, к другому, к третьему, ты можешь иметь правильное представление. Но когда ты сам, ты должен знать одно, что в то время, когда ты полагаешься на разум свой, ты должен знать, что тебя червь точит. Какой червь? Ты плотью служишь закону греха. Итак, ты не можешь полагаться на разум свой. Писание очень строго предупреждает об этом. Новозаветний текст, 1 Коринфянам. «Посему, кто думает...» К чему это относится? К моему пониманию. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Аналогично мысль, на мой взгляд, более глубокая, более конкретная, изложена Павлом. Итак, разум человека не может быть тем, на что можно полагаться. Павел к этому приводит, ты должен понимать, человек, что тебе необходимо Божье участие. Ты не можешь опираться ни на какие свои выводы, пусть даже и правильные. Это важно, друзья, не зря Христос говорит, без меня вы ничего не можете делать. Правильное понимание человеком закона Божьего не мешает греховной природе действовать. Когда речь идет о том, что он сам это делает. Ты можешь иметь правильное представление. Но запомни одно, что когда сам я, когда сам ты, ты правильно будешь, можешь представлять. Но это никак не испугало греховную природу, ты слышишь? Она не боится этого, что ты правильно понимаешь. Она этого не боится. И она делает свою работу. Помните, Павел раньше говорил, мы изучали этот текст, я не понимаю. Это разумно лудына. Разумный человек говорит, я не понимаю. То есть это выходит за рамки моего понимания. Верующий, слушатель, ты должен это знать. Вот что происходит с твоим сознанием. Что твой разум, он клинит, ты понимаешь? Извините за улыбку, крышу срывает. Когда ты просто не понимаешь, что происходит. Вроде бы логически я должен был сюда прийти, а получается пришел в обратную сторону. Вот это то, что происходит, когда сам ты это делаешь. Когда сам ты прилагаешь усилия. Вся главная мысль, которую Павел нас ведет, это привести его... Сознание человека к тому, что без Бога ты ничто. Даже если ты верующий человек. Без Бога ты просто ничто. Умом моим служу закону Бога. Павел прямо говорит, служу, слово служу, это слово раб. Слово служу от слова раб. Я могу поклоняться Богу, интересно. Но то же самое, я служу чему? Я служу закону греха. Плотью моей, здесь слово идет речь уже не наш физический человек, а греховная природа, которая действует через наше тело. Греховная природа, которая действует через наше тело. Умом. Ум правильно понимает. Он поклоняется Богу. Но греховная природа, она действует. Она просто не пугается даже твоего правильного понимания. Греховная природа не боится твоего правильного понимания. Она действует. Почему? Там есть закон. Там есть закон, ты понимаешь, да? Там есть закон, по которому она действует. Это очень важная часть Евангелия, очень важная. Для нас, перед нами стоят очень много серьезных и важных вопросов, с которыми мы призваны просто здесь действительно на них обращать внимание. Правильное понимание человеком закона Божьего не мешает греховной природе действовать. Важно, друзья, отметить еще некоторые очень важные мысли. Если вот это тело мое, и вот это тело мое, оно подвержено греховному проявлению, какое мое отношение к нему должно быть, к этому телу? Какое? Идет речь о физическом человеке. Павел предупреждает и говорит прямо, попечения о плоти не превращайте в похоть. Вы хорошо понимаете это выражение? Заботиться об этом человеке надо, физическом. Не заставляйте его по 16 часов работать. Не кормите его чем больше, тем лучше, и чем попало. Вы обязаны попечение о нем проявлять, но вы не имеете права похоти выполнять все ваши, которые проявляются через греховную природу. Мне нравится. Я хочу. Захотел три пачки мороженого, съел. Я просто захотел. Подожди, никто тебе не возражает. Кушай и 10 пачек, если ты съешь. Но ты понимаешь, в чем проблема? Ты захотел и бегом туда в рот. Чтобы она тебя больше не трогала. Ты же понимаешь, как она проявляется? Вот это твои желания, которыми ты просто тоже в карман лежишь, заплатить, заплатить. Она хочет, а я платить буду. Друзья, это интересно, но Павел предупреждает прямо, нужно попечение оказывать о плоти, нужно, но ты не имеешь права выполнять прихоть ее. Почему? Потому что через греховную природу действует через тело твое, которое в Царство Небесное не войдет. А теперь вопрос, а как к нему относиться-то? Мы об этом очень много говорили. Если тело наше в Царство Небесное не войдет, зачем мы о нем больше беспокоимся, чем о своей душе? Зачем мы ему значительно больше средств отдаем, чем тому, чтобы поклоняться Богу? Зачем? Итак, это очень серьезные, друзья, вопросы. Некоторые вопросы, как выводы для нашего размышления перед молитвой, и мы Богу нашему поклонимся. Итак, Павел очень прямо говорит вот о человеке, который запутался вот в этой очень серьезной проблеме. И говорит, я бедный человек, бедный я человек. Отсюда позвольте задать вопрос, каким я сам себя представляю? Какой я? Вы когда-то пытались дать себе оценку или нет? Какой я? Для верующего человека нормально, правильно, когда он размышляет о Боге, давать честную оценку, не бояться этого. Я бедный человек, я жалкий. Без Бога я жалкий. Какую оценку мы сами себе даем? Бедный, измученный своим правильным пониманием, но не находящий понимания с другим, постоянно обвиняющий других, это болезнь сегодня многих людей, многих верующих людей. Они настолько правы в своем понимании, что вместо того, чтобы сказать «бедный я человек» и заняться собой, винят кого угодно. У них все виноваты, где бы он ни находился. Он всегда прав. Это явное проявление измученной природы. Верующий себе прямо говорит, я бедный человек. Я понимаю, что я много согрешаю. Я нуждаюсь в Боге, я пред Богом преклоняюсь, я у Него прошу прощения. Возрожденный человек не стоит на пути обвинений. Далее, ты бедный, измученный своим правильным пониманием, но не находящий понимания с другим, постоянно обвиняющий других, или благодарящий Бога за созидающее действие Духа Святого в тебе, во мне, который дает успокоение в Боге и делает сердце широким для других. Павел говорит так, коринфяне, распространитесь. Вам, вот огромная церковь, в нашем маленьком сердце, ну, если такое сравнение по-детски представить, вам не тесно, вас много, вы вмещаетесь в нашем сердце. Мы вас вмещаем со всеми вашими недостатками, со всеми вашими проблемами, разделениями, теологическими дискуссиями, там со всеми проблемами. Но почему вы нас не можете вместить? Это важная деталь, когда слово звучит к людям, которые запутались, слово Божье. Коринфян является яркой иллюстрацией того, как запутавшийся в грехе человек реагирует. Смотрите, как они выступали против Павла. Как они выступали против действительно здравой библейской истины. Они являются хорошим примером сегодня для современных людей. Когда у человека неправильное отношение с Богом, винят кого угодно. И что самое интересное, друзья, самое тревожное, выполняет просто волю сатаны. В чем? Писание говорит так. Поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Куда вся эта грязь направляется? Куда? Вот это, друзья, я думаю, что всем верующим следует помнить. В кого, прежде всего, камни и грязь летит? Летели в Павла. Он является служителем, он представлял Евангелие, полетела грязь в него. Павел очень прямо предупреждает при всем том, что вы ко мне так относитесь, вам не тесно в моем сердце. Ну распространитесь, пожалуйста, вы все меня одного примите, если так простым языком это выразить. Я пытаюсь сам своим умом служить Богу. Я пытаюсь сам своим умом служить Богу или со страхом и трепетом совершаю свое спасение, хорошо понимая, что Бог во мне производит и хотение, и действие по своему благоволению. Это вопросы нам, друзья. Я сам умом своим служу, я сам опираюсь на свои достижения, я столько лет верующий, я вот то, другое, третье, почему ко мне так относятся? На чем основывается мое служение? На чем? Или оно основывается на том, что я, как верующий человек, если я считаю себя возрожденным, я выполняю Писание, которое говорит так: со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Почему? Вы спасены, но совершайте, довершайте, доводите его до конца. Почему? Вы же знаете, что Бог это делает, это не вы, это не ваш ум. Это не ваш ум делает. Бог в вас производит эти добрые желания и побуждает вас сделать эти добрые желания. Верующий человек именно так относится к тому, что Господь в нем производит. А желания и действия Божьи, которые Он производит в верующем человеке, направлены только на созидание меня лично, на созидание дела Его, на созидание Церкви. Бог никогда ни одного человека, ни одного верующего не будет провоцировать делать недоброе относительно другого. Никогда. Никогда не подтолкнет к подстрекательству, к наговорам, к грязи какой-то, к подсиживанию, к клевете, сплетням и так далее. Никогда. Это не Божье, друзья, это точно. Это точно. Итак, бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Если кто-то действительно запутался в своем внутреннем состоянии, друзья, читайте дальше слова. Благодарение Богу. Через Господа Иисуса Христа есть выход. Он в Боге. И в этом действительно милость Господня проявляется к нам, она продолжает свое явление, действие каждому из вас. Люблю тебя, жду тебя и желаю, чтобы ты понял одно, ты запутался в себе, запутался. Запутался в поисках церкви, запутался в поисках главного виновного, который тебе мешает правильно жить, ты во всем запутался. Тебе только одно нужно сказать, бедный я человек. Господи, помилуй меня, я хочу, чтобы ты во мне, я считаю себя давно верующим, правильно понимаю, правильно Библию оцениваю, правильно поступаю, как я думаю, но я сегодня для себя открыл одно, мне главного не достает, я это делал сам. Сам я умом моим служу закону Божью, но я признаю факт, что мое правильное понимание Писания не мешает греховной природе врываться через мое тело и заставлять меня делать то, что эта греховная природа хочет. Спасение в Иисусе Христе. Спасение в Боге, который проводит в верующем человеке свою работу. Дай Господь, что вот эти очень серьезные размышления, о которых мы сегодня говорили, они заставят нас, заставили бы нас трепетать перед Богом, перед которым мы сейчас, безусловно, преклонимся. Признание личной беспомощности, личная беспомощность в борьбе с греховной природой ведет к выходу. Выхода не будет. Благодарения Богу не будет в сердце, друзья, пока не признаем то, что мы запутались, то, что мы слишком правильно понимаем. Но вместе с этим это правильное понимание, оно создает неправильные отношения мои с рядом находящимися. Если вы это видите, друзья, если вы испытываете эту борьбу, приглашаю вас только к одному, только к Богу, не к человеку. Дайте Богу возможность действовать в вас, для того, чтобы изменить вас, и для того, чтобы в вас генерировать, производить эти добрые начинания. И дайте Богу возможность, чтобы Он направлял вас и помогал вам делать правильные шаги. Аминь. Мы будем молиться.